вернее, пока имел, сам того не ведая, вручил ее всю, без остатка, в руки Хель. Я не смогу помочь тебе там. Тебе придется вновь сделаться Яргахором, друг мой, пусть и на короткое время.
Я готов.
Ястир не колебался.
Что ж, постараюсь. Хотя это больше походит на загадку из сказки. Пойди туда, не знаю куда. Принеси то, не знаю что.
Ну, куда идти-то вполне понятно, — заметил Скьёльд.
Залы Хель обширны,
— возразил водитель мертвых.
К тому же там должен быть непорядок. Души-то непрекаянны.
Я уверен, что мой друг Хедин не оставил это без внимания. Хрофт остался невозмутим. Пусть это тебя не заботит, Ястир. Отправляйся немедля и возвращайся как можно скорее.
С чем возвращаться?
Не выдержал Ястир.
Может, там есть какой-нибудь скипетр подземного царства? Или там корона Хель? Или хоть что-нибудь подобное? Что можно и впрямь найти и принести.
«Ну и шутник ты, Ястир!» — усмехнулся отец дружин. «Разумеется, там нет никакого скипетра, и короны тоже нет. Хель оказалась первой, чья власть не зависела от всяких там колец, молотов, щитов или копий. Даже таких, как мой Гунгнир. Единственное, чем смогу тебе помочь, разыщи трон, на котором восседала дочь Локи. Побудь там». Задержись, осмотрись. Пусть то место само подскажет тебе, что способно окончательно разорвать путы души, вернувшейся из владений Демогоргона. Я сделаю все, чтобы справиться с этим, если потребуется, и без твоего подвига, но... Если только тебе удастся отыскать... Он покачал головой.
Соборный дух ведь никогда не имел отношения к царству Хель, так? Встрял Скьёльд, словно запамятовав о собственных словах, что богу, мол, не задают вопросов.
«Не имел», — подтвердил Один. «Залы Хель — наша работа, работа асов».
«Что ж», —
пожал плечами Ястир.
«Это уже лучше. Я не замедлю, великий бог. Заодно и погляжу, не прислали ли новые боги кого мне на замену».
«Но все-таки может ли помочь великому богу Одину скромный волшебник в моем лице?» — осведомился Скьёльд. «Я помню изреченное тобой, великий бог, но дерзаю...»
«Я подумал и решил, что да, ты таки сможешь мне помочь. И притом более всех».
Без тени насмешки отозвался старый Хрофт. И глаза чародея едва заметно сузились, словно он все равно подозревал какой-то подвох.
«Скоро сюда пожалуют гномы. Они большие мастера, но еще большие любители доброго Эля. Без какового им никакая работа не в радость, даже возрождение Асгарда».
Глаза Скьёльда остались непроницаемы, голос ровен и чуть суховат.
«Великий бог Один желает, дабы его верный слуга построил бы здесь пивоварню».
«Это уж как у тебя получится».
Развел руками отец богов. «Но доброе пиво на пустом месте не заваришь. Лучше уж что-нибудь проверенное, чтобы шло из восточного Хьорварда».
«Желание великого бога будет исполнено», — поклонился Скьёльд.
Один фыркнул в густые усы.
«Все кланяешься, Скьёльд. Все стараешься меня убедить в собственном смирении. Брось, я уже говорил, у тебя такие вещи плохо получаются. Такие, как ты, жестоковыйные. Поклоны класть, да льстить не умеют. Не старайся. Тебе с роднёй нужно кое-что, и хорошо. Когда кому-то что-то нужно, с ним можно говорить. Можно торговаться, сделки заключать. По рукам ударить, слово исполнить. Плохо, когда никому ничего не нужно. Как тогда понять, к чему они дело поведут?»
«Да, нам кое-что нужно»,
— негромко ответил Скьёльд, глядя прямо в глаза старому Хрофту.
«Я счастлив, что великий бог это понимает».
«Чего ж тут не понять? Пожал плечами отец богов. Но об этом потолкуем после. Сейчас вот надо с пивом уладить».
«Мы способны помочь и большим, владыка Асгарда».
«Очень может статься, что и поможете. Но всему свое время, Скьёльд. Слишком ты нетерпелив для смертного, ставшего бессмертным.
«Мы не бессмертны», — запротестовал чародей. «Мы лишь научились обманывать смерть, отдалять ее. Истинное бессмертие. Удел богов, ну и истинных перворожденных. А так-то...»
«Не стоит играть словами, Скьёльд», — пожал плечами отец богов. «Истинное бессмертие, не истинное. Ты прожил уже множество человеческих жизней, вот о чем я. Пора бы научиться терпению. Не спеши. Вы поможете, обещаю. И скорее, чем думаете».
«Но пока что нужно доставить пивка мастеровым». Маг не смог спрятать насмешки.
«Именно», — невозмутимо кивнул Один. «Доставить пивка мастеровым, как только они сами тут появятся».
«А не думает ли великий бог, — сощурился Скьёльд, — что посылать волка исполина, передавать гномам волю возрождающего свою былую мощь Одина, не лучшее дело?»
«Не ты ли меня уверял, Скьёльд, что с богами не спорят?»
«Помилуй, великий Один, кто же спорит с асом воронов? Ты послал Фенрира, такова твоя воля, и так она прибудет, но твой смиренный слуга... Часть как можно лучше услужить,
Скьёльд, прекрати!» В голосе старого Хрофта слышались былые силы и власть.
«Повинуюсь». Маг прикусил язык.
«Займись пивом», — бросил отец дружин с плохо скрываемым презрением.
Против ожиданий Скьёльд истово закивал. «Да, великий бог, немедленно, незамедлительно, сейчас же!»
Они все скрылись. Фенрир, Ергохор, волшебник Скьёльд. Один остался один пред новосотворенным Асгардом, таким же точно, как в миг своего падения. Или, вернее, почти таким же. За ним не вздымался священный Игдрасиль. Все, все могла возродить рунная магия старого Хрофта, но не древо, что, согласно людской вере, скрепляло воедино небо и землю. Губы отца богов скривились в ядовитой усмешке. Он тоже вернется, Игдрасиль. Семя его будет посажено на месте прежнего, когда настанет время. А пока он обернулся к сбившимся вместе теням асов, напоминавшим сейчас туманный занавес, спустившийся на землю. Отыскал взглядом Тора, руки неукротимого сына Йорд покорно сложены на груди, веки сомкнуты. «Ты станешь первым». Райна продолжала восхождение. Она помнила обещание трактирщика. Ты встретишь свою мать, но сейчас уже не слишком в это верила. Откуда возьмется душа ее матери здесь, на страшной высоте? Но и остановиться Валькирия уже не могла. Вверх и вперед, что может быть естественнее для девы битвы. И она поднималась. Поднималась, ощущая теплый поток магии, касавшийся ее щек, видя то тут, то там ползающие темные тени головоногих, народа, убитого ею. Все гуще становился поток призрачных останков. Теперь она могла разглядеть детали, право же слишком отвратные, чтобы описывать их подробно. Их несло, несло, но время от времени поток вдруг отделялся от основного течения, и костяки скрывались в том, что со стороны могло бы показаться дуплом, а на самом деле черным провалом в ничто? Нет. Бездны и хаоса там не чувствовалось, однако Райна, по здравому размышлению, решила не приближаться. Саму Валькирию все сильнее захватывал восторг. Восторг ожидания небывалой тайны, и теперь она уже не вспоминала ту золотую тропу с вратами и бородатых архонтов с их нелепыми посохами. Все это казалось теперь далеким, чуждым, несущественным. Вершина древа все ближе и ближе. Ближе и ближе. Порой Валькирии чудилось, что ветви кончаются, расступаются, и ей открывается небо. Истинное небо, то самое небо, куда уходили праведные в стольких сказках разных миров, что ей доводилось слышать. Сейчас она даже не думала о головоногих, просто отмечала для себя очередной, проплывающий на расстоянии вытянутой руки костяк. Вершина древа притягивала, вытесняя все, заполняя мысли и сознание Валькирии. Добраться, подняться, выпрямиться во весь рост, стоя над всеми мирами, какие только были, есть и будут, окинуть их взглядом, обозреть все и не спрашивать себя зачем. Просто быть на вершине. Время остановилось для Райны.
Все тоньше и тоньше становились ветви вокруг, все прозрачнее листва. И настал миг, когда мягко несшая ее вверх сила вдруг ослабла, осторожно, с поистине материнской заботой опустив на нетолстую ветвь.